этот риск будет очень велик. И это очень хорошо. Мне нравится это развитие событий. Привет, это Сергей Пархоменко, это моя реплика в сторону. Важное событие сегодня ночью. Во Франции, в одном из парижских аэропортов, задержан Павел Дуров, создатель и глава Телеграма. Очень много по этому поводу разговоров, очень много воплей, очень много возмущений с разных сторон, очень много обвинений, очень много подозрений. В общем, очень много разнообразной безответственной болтовни. Хотелось бы все это хотя бы временно приостановить, умерить. И вместо этого попробовать разобраться в том, что, возможно, произошло. Подробности мы, конечно, еще не знаем. И к чему бы это все могло вести, и что бы это могло значить. Прежде всего, есть много разнообразных сведений по поводу того, знал или не знал Павел Дуров о том, что во Франции на него выписан ордер. По всей видимости, знал. По всей видимости, ордер был выписан давно. Ночью были сведения, они оказались ложными, о том, что ордер выписан в последний момент. Нет, это совершенно не так. Тем не менее, Дуров, по всей видимости, относился к этому довольно спокойно, потому что и данные о том, что он уже давно всячески избегал посещений европейских стран, тоже не подтвердились. На самом деле, он был в последнее время и в Италии, и в Испании, и, кажется, в Словакии, и, может быть, где-то еще. Во всяком случае, его самолет там передвигался, и велика вероятность, что на борту этих самолетов, во всяком случае, в некоторых из рейсов был и сам Павел Дуров. Видимо, он не очень опасался того, что этот ордер на арест будет реально исполнен. А может быть, был уверен в том, что при необходимости он может как-то разумно объясниться с французскими властями, и усилий, скажем, его адвокатов для этого хватит. Но по существу дела, вот все-таки важно существо дела в этой во всей истории. Несет ли ответственность создатель и глава громадной системы коммуникации, а Telegram, конечно, сегодня это нечто гораздо большее, чем просто мессенджер, чем просто способ переговариваться как по телефону. Мы все с вами знаем о том, как важен Telegram для каналов, которые превратились в полноценные медиа, как важен Telegram как хранилище всякого разного, потому что очень многие люди, я знаю, пользуются Telegram для того, чтобы какие-то полезные и важные вещи были у них под рукой. Фотографии, файлы, какие-то записки для напоминаний и так далее. Иногда посылают сами себе, иногда посылают друг другу и знают потом, где искать. Я думаю, что на серверах Telegram'а можно найти громадное количество разнообразной информации, сделать из этой информации множество всяких важных выводов о том, как люди связаны между собой, как они общаются, о чем, какие они образуют сообщества и так далее, и так далее. Нет никаких сомнений, что Telegram – важнейшая сегодня коммуникационная система, в которой участвует около миллиарда человек, чуть-чуть меньше, и этот миллиард – качественный миллиард. Много народу из развитых стран, много народу из стран с активным интернет-пользованием. Так что этот миллиард, что называется, какой надо миллиард? Ну да, и нет никаких сомнений, я думаю, что многие это видели своими глазами, что Telegram служит помимо разных важных, полезных и благородных целей, еще и криминальным в некоторых случаях. Это удобная коммуникационная система, и в Телеграме можно найти много противозаконного, можно найти торговцев наркотиками, можно найти торговцев оружием, можно найти торговцев человеческим телом, можно найти самых разных преступлений и участников этих преступлений в большом изобилии. И, кстати, система «Посмотреть, кто рядом», я не помню, как она в точности называется, но во многих странах она работает, вы можете ее включить и увидеть людей, которые находятся в непосредственной близости от вас, может быть, в десятках, в сотнях метров. Эта система тоже активно используется разным криминальным элементом именно для этого, для всяких трафиков, для всяких противозаконных попыток торговать чем-нибудь и так далее. Несет ли ответственность за это, за все создатель этой системы и руководитель этой системы? Ведь в конце концов это просто инструмент. И можно бесконечно нанизывать примеры того, как в других случаях изготовитель инструмента не несет ответственность. Изготовитель ножей не несет ответственность за то, кем эти ножи будут использоваться и для чего. И не зарежут ли кого-нибудь этим ножом. А производители топоров не несут ответственность за то, что кого-нибудь этим топором зарубили. А производители телефонов не несут ответственности за то, что по телефону кто-то договорился с наемным убийцей. А производители того, а производители сего, ну да, это правда. Но с такой системой, как мессенджер, как система коммуникаций, дело обстоит иначе. Потому что можно сформулировать конкретный, корректный, юридически обоснованный запрос. Путем наблюдений, следственных действий, разнообразных активных мероприятий можно выйти на преступника или потенциального преступника, увидеть, что он в своей деятельности использует эту систему коммуникаций и обратиться к тем, кто содержит эту систему коммуникаций за помощью, с тем, чтобы они оказали посильное участие следствию. Так же точно, как можно обратиться за помощью, скажем, владельцу сети телефонной связи. И как следователи в разных странах мира обращаются и говорят, дайте нам доступ к такому-то телефону, вот ордер, вот судебное решение, вот законная процедура, которая позволяет нам этого у вас просить. И дальше владельцы или менеджеры, или технические сотрудники этой коммуникационной системы, будь то телефон, будь то интернет-провайдер, будь то вот в данном случае мессенджер или что-нибудь вроде этого, обязаны каким-то образом отреагировать на эту законную процедуру. Известно, что было много случаев, когда к Телеграму предъявляли такие требования. И, насколько я понимаю, сейчас по свидетельствам разного рода специалистов, Телеграм реагировал на это оперативно и разумно. Вот такие законно утвержденные, законно оформленные, корректные, подкрепленные судебной процедурой, законной процедурой следствия и так далее. Запросы чаще всего бывали удовлетворены. Это касается самых разных стран. Но бывают и другие запросы. Они носят огульный, я бы сказал, глобальный характер. Пустите нас везде. Покажите нам все. Разрешите нам подглядывать за всеми или там за целым огромным каким-то классом людей, типом людей, за вот этим огромным сообществом. Нам это кажется подозрительным, мало ли что они там говорят и так далее. Вот к таким запросам, как я понимаю, Telegram и его менеджеры относились довольно жестко и отказывали в них всем. И российским силовым структурам, и европейским, и любым другим. Надо сказать, что таков подход, или почти таков подход и других важных коммуникационных систем. И часто он даже гораздо более жесткий. Например, известно, что Google и Apple часто отказывают даже на требования о каком-то конкретном содействии следствию, борьбе с преступностью, правоохранительным органам, отказываются вскрывать телефоны преступников, отказываются допускать следователей в облачные хранилища и так далее, и так далее. Несмотря на давление, несмотря на суды, Apple и Google придерживаются здесь очень жесткой позиции. Кто-то их критикует за это, кто-то их ненавидит за это, кто-то их хвалит за это, но тем не менее это так. Так вот, в том, что касается Телеграма, там, по всей видимости, до сих пор существовало достаточно жесткое разделение. Конкретные, точечные, определенные и законно оформленные требования бывали удовлетворены. Общие, я бы сказал, политические требования, на них следовал отказ. Дальше начинается самое интересное. Дальше начинается репутация конкретной судебной системы и следственной системы. И выясняется, что здесь все разговоры о том, что все они на одно лицо, все одинаковые, эти требуют, а те требуют того же, и устроены так же, и вообще это другое. Вот я больше всего на свете люблю вот это другое. На это правильный ответ, на мой взгляд, заключается в том, что это другое, действительно другое. И действительно в разных странах судебные системы имеют разные репутации, разную основу, разную природу. И относиться к ним нужно по-разному. И оценивать их действия нужно по-разному. И отвечать на их требования нужно по-разному. Российская судебная система, российская система следствия находится под прямым контролем диктаторского государства, является частью военной машины путинского режима. Никакой самостоятельности там нет. Никаких гарантий исполнения прав граждан нет. Никаких конституционных прав на этом уровне никто не поддерживает и никто их не защищает. Это полностью коррумпированная прежде всего властью, коррумпированная политиками, коррумпированная путинской администрацией система. И ни о какой законности в разговоре с ней речь идти не может. Ни о какой законности их требований, ни о какой состязательности суда, ни о каких возможностях людей отстоять свои права, защититься, объясниться в рамках российской судебной системы, следственной системы, российской прокуратуры не может идти и речь. Совершенно другая история с развитыми европейскими странами, где есть состязательный суд, независимый суд, суд, обладающий серьезной, выдержанной в течение многих десятилетий, а может быть и веков репутацией, суд, где существует реальная состязательная процедура, где у человека есть возможность обратиться к квалифицированным адвокатам, отстоять свое право, свою независимость, свою позицию, свою безопасность. В этой ситуации отношение к судебным решениям, к следственным решениям, к той законной процедуре, которая может быть использована при запросе на доступ к какой-то информации в мессенджере, вот в данном случае, например, в Телеграме или вообще в любой коммуникационной системе, к этому нужно относиться совершенно по-другому. Вот это тот бэкграунд, на мой взгляд, на котором нужно рассматривать то, что происходит с Дуровым. Вот это та система, в которую он попал. Он попал в систему состязательного суда. Он попал в систему, где у него есть возможность защищать свои права. Он попал в систему, с которой разговор идет на языке закона. И в этих обстоятельствах ни о каких репрессиях, ни о каких огульных требованиях, ни о каких беззаконных, тоталитарных пожеланиях отобрать всякую самостоятельность у коммуникационной системы, получить какие-то глобальные ключи, какой-то общий доступ, возможности тотальной слежки за всеми, пока за этими разговорами нет ничего, никакого реального знания, никаких оснований это подозревать. И есть еще одно обстоятельство, очень специфическое, очень связанное с Россией и очень связанное с войной, которая происходит сейчас. Есть одна, я бы сказал, социально-политическая группа, которая уже сегодня, ну точнее, со вчерашней ночи, с момента появления первых сообщений о задержании Дурова в аэропорту Ле-Бурже возле Парижа, вот эта социальная группа находится в тотальной панике. Для нее наступила катастрофа. Это люди, составляющие собой российскую военную машину. Люди, которые активно участвуют в агрессии России против Украины. Это и, собственно, люди, которые находятся на фронте, российская армия, которая использует Telegram очень активно, об этом говорят все эксперты, об этом говорят все наблюдатели, очень активно использует Telegram просто в рутине боевых действий. Для координации действий, передвижений, для наведения огня, для управления разного рода силовыми системами, структурами, подразделениями, для разведки, для контрразведки, для поиска наемников, для управления этими наемниками. Телеграм используется очень активно. Телеграм пользуется наибольшим доверием у этих людей. То же самое можно сказать о системе путинской военной пропаганды, обо всех этих Z-блогерах, обо всех этих бесконечных гнидопропагандистах, обо всех этих пизденышах симоньяновских. Они пользуются телеграмом очень активно. Для дела пользуются, в работе пользуются. И вот теперь, с той самой минуты, когда они узнали, что Дуров находится в руках вражеской, европейской, натовской судебной системы, для них наступил момент паники. Потому что при любом дальнейшем развитии событий договорится Дуров, отстоит свои права и будет освобожден. Или не договорится Дуров, не отстоит свои права и отправится под суд, а потом в тюрьму. Риск того, что все их переговоры, вся их информация, все их документы, все их контакты, все их сообщества, все их непрерывное общение, находящееся внутри Телеграма, окажется в руках тех, кто противостоит путинской агрессии, путинской военной машине и путинской пропаганде, этот риск будет очень велик. И это очень хорошо. Мне нравится это развитие событий. Я считаю, что всякий разумный человек, всякий человек, который понимает, что путь к миру, путь к свободе, путь к защите человеческой цивилизации пролегает через поражение путинского режима, путинского государства, путинской диктатуры, всякий такой человек должен понимать, что эта история с Телеграмом – позитивный фактор. И мы должны ждать от нее хороших последствий. Посмотрим, куда денется вся эта путинская военная машина. ВКонтакте будут общаться? Или, может, в Одноклассниках? Меня зовут Сергей Пархоменко. Это была реплика в сторону. Пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал. Поставьте лайк этому видео. Это будет очень полезно для его более широкого распространения. Посмотрите на возможности помочь моей работе. Есть и Patreon, и Boosty, и разные возможности для донатов. Ваша помощь очень нужна, и ваше внимание очень нужно. А я буду продолжать в нужных, интересных случаях делать эти реплики для вас. Счастливо, пока!